Светлый вечер. На радио Вера.
Итак, в эфире «Светлый вечер». Здравствуйте. В студии Владимир Емельянов и Лиза Горская.
Здравствуйте.
И у нас сегодня в гостях традиционно в этот день Владимир Легойда, председатель синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Романович Легойда, председатель синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «ФОМА», преподаватель МГИМО. Родился в 1973 году в Кустанае. В 96-м окончил Институт международных отношений, а спустя несколько лет защитил диссертацию. Кандидат политических наук. С 2007 по 2009 был заведующим кафедрой международной журналистики МГИМО. С этой должности ушел по собственному желанию в связи с назначением на должность председателя синодального информационного отдела. Владимир Легойда входит в состав многих церковных советов и комиссий, известен своей общественной деятельностью. Помимо прочего, член Совета при Президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека. Женат, трое детей.
Вот прошла такая информация, Владимир Романович. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал к благочестивому поведению в храмах. Цитата. «Когда молящаяся община начинает действовать вопреки закону гармонии, внося в богослужение вообще в атмосферу храма недопустимые вещи, как то постоянные разговоры, невежливые отношения друг к другу, когда иногда в тесноте мы вдруг начинаем бороться за свое физическое пространство, толкая стоящих рядом, тогда это является также нарушением божественного закона гармонии, некой хулой на Бога», сказал патриарх в пятницу во время проповеди в Троице Сергиевой Лавре.
Мы хотели спросить вас.
Мы что, так безобразно стали себя в церкви
что
вести?
Что потребовалось отдельно это оговаривать? Ну, как казалось бы, обычные нормы человеческого поведения не только в церкви, а в любом
месте. В данном случае речь идет не о том, что патриарх сказал что-то совершенно неожиданное, скажем, для патриарха, да, или для того, что он говорит обычно или раньше говорил, а это, ну, журналистская подача, да, понятно, что вот был этот кусочек взят, он подан, так сказать, через заголовок и так далее, который может создать определенное впечатление. Но, по сути, то, что говорит Святейший Патриарх, это, конечно, то, что... Это, конечно, ну, как сказать, это... скажем так, правильные слова, безусловно, да, касаемо поведения в храмах, и они, естественно, исходят из того, что далеко не все мы, далеко не всегда и далеко не во всех храмах ведем себя соответствующим образом. Разве мало, давайте честно скажем, в храмах, даже среди людей, которые себя считают там воцерковленными, много лет входят на службу, уже прекрасно знают, как себя надо вести, или не знают, что еще более удивительно тогда, да, но при этом там разговаривают во время чтения Евангелия, там, евхаристического канона, да, когда, ну, исключены должны быть любые разговоры. Это касается не только там просто прихожан, да, это касается, я знаю, просто поскольку вот бывал на патриарших богослужениях, имел такую возможность находиться в алтаре, когда патриарх совершает богослужение, знаю, как святейший всегда огорчается, когда в алтаре происходит что-то, вот, что не имеет прямого отношения к службе, да, или там какие-то, допустим, там пономари стоят, разговаривают, да, или там просто какие-то разговоры, явно не имеющие отношения к службе. Какие вообще могут быть разговоры, когда идет? Все это, к сожалению, есть в нашей жизни, и святейший в очередной раз, да, понятно, что не в первый же раз, да, но он призвал вот к тому, чтобы мы прекрасно еще раз понимали, чтобы мы задумались и понимали ясно и четко, что происходит, когда мы приходим в храм, где мы находимся, да, что... Ведь разве это, знаете, как это проблема привыкания к месту? Я вот помню, что как-то мне один священник сказал вот об этом же, да, просто в личном разговоре, он сказал, что следи, ну, как вот зашел разговор на эту тему, он сказал, что очень важно следить за собой, чтобы не наступило такое привыкание к святыне. Да, вот человек зашел, ловко перекрестился, там подошел, там туда свечку сюда поставил, там хоп-хоп, да.
И вроде то есть все... уже механически просто,
ну,
да?
Может быть, даже не механически, может, даже залихватски иногда, mm-hmm. может, что-то. Но при этом он знает, что это вот, знаете, это неофиты там боятся там, как мне один студент сказал, простите, перепрыгиваю, но это такой, тоже в эту же тему, как-то один семинарист мне говорил, вот я, говорит, на первом курсе пришел в академию, да, в лавр, ну, в семинарию, всего боялся, на часы крестился, там, перед всем благоговел, на часы крестился, ну, вот такая у него была полушутка. А потом, говорит, к четвертому классу уже, и вот это, естественно, некая такая вот как угодно это можно назвать. Кто-то говорит, что это некое выгорание, там, кто-то еще. Но вот это привыкание к святыне, это действительно страшно. Да? Это когда мы не понимаем, вот, где находим, или как будто не... То есть мы вроде бы понимаем, забываем. Но мы забываем. Да? Мы забываем, мы считаем, что, ну слушайте, ну а что такого? Ну вот мы ходим каждое воскресенье много лет. Ну почему с другом не поговорить там о том, как замечательно прошел вчера, там, я не знаю, пикник на природе с детьми? Поговорите, пожалуйста, до службы или после. Это, знаете, как я такой приведу пример, может быть, чтобы, не знаю, может быть, кому-то это поможет, да, но вот я иногда встречаюсь с недоумением студентов, когда им делают замечание, вот лекция, да, ну, им тяжело, они еще, так сказать, не вполне взрослые люди, им тяжело там полтора часа высидеть, да, без какой-то вот активности. Я это понимаю, стараюсь их там вовлекать в разговор и прочее, но иной раз, когда делаешь замечание, что, ну, мы тут, я говорю, ну, вы хотите побеседовать, можно до лекции или после.
Или вместо, пожалуйста,
или в коридоре. Или вместо, но в коридоре, да.
Мне тут попался недавно... Но... Ой, извините, я вас перебила, не, я не хотела. Ничего. Интересный документ, написанный прихожанами одного из московских храмов. У них... Они жаловались на нового настоятеля, который поставил радиотрансляцию из алтаря. Так что всем прихожанам слышно, что происходит в алтаре, молитва, которая произносится в алтаре. И вот они пишут, что их это отвлекает.
Ну, это немножко другой момент. Я, если позволите, просто закончу, да, почему, чтобы был понятен мой пример, да, вот с этими студентами. Я-то имел в виду, что вот как бы человек искренне, он уже давно студент, да, ему кажется, ну, что-то, вот он и лектора слушает, и тут о своих важных делах поговорит, да, но ты же находишься, ты пришел с определенной целью, так и здесь. А тут мы приходим, тут цели несравнимы, да, мы приходим к Богу, и, в общем-то, мы, будучи людьми, там, обремененными какими-то заботами, да, мы не так много времени Богу уделяем. Я тут недавно в какой-то книжке читал, сколько слушал человек проповеди там, даже в протестантских там, общинах там, в 19 веке в США. Понимаете, сейчас не помню точную цифру, но это несопоставимо. Например, столько, сколько мы сегодня смотрим телевизор. Представляете, сознание человека, да, он вообще в другой живет, так сказать, в другой культурной среде. Другими образами питается, другие слова слышит и так далее. Вот. И тут не так много времени. Ну, 2 часа в неделю. Ну, хорошо, с учетом того, кто ходит там на всеночную, ну, 4 часа в неделю. Да? Ну, плюс там утренние и вечерние молитвы, там, сколько-то минут. Да? Вот. А что касается вашего примера, Лиз, который вот вы привели, здесь же речь идет вот о чем. Священник, понятно, что вот идет богослужение, да, при этом священник во время богослужения тоже читает молитвы. Иногда там есть часть молитв, которые именуются тайными, да, сейчас не будем, так сказать, углубляться, но есть разные традиции. Кто-то их читает про себя, кто-то там негромко, кто-то читает вслух, потому что они тайными именуются не потому, что...
Они секрет.
Их никому нельзя слушать, а потому что они касаются таинств, да, в первую очередь. И вот эти молитвы очень важны. И иногда они, ну, идут, так сказать, параллельно с пением, но на самом деле никакой проблемы здесь нет. Да? И вполне, так сказать, человек, привыкший к богослужению, он в состоянии слушать, да, и вот там пение клироса, и слышать вот эти молитвы пронзительные действительно очень. Я думаю, что батюшка, который так поступил, он, в общем, самыми правильными, вот с моей точки зрения, вот так сказать, был, ну, интенции, так сказать, испытывал, да, и хотел, чтобы прихожане тоже услышали эти молитвы, потому что если человек не был в алтаре, да, то он скорее, могло бы так, он может там хоть 100 лет ходить в храм, но ни разу их не слышал, ну, если он сам не читал, да. Там, да, а мне кажется, что это такой особый духовный опыт. Вот я когда услышал это, причем я могу сказать, что вот святейший всегда читает, патриарх их читает вслух, достаточно громко. Иногда мы, ну, вот тоже там есть такое звуковое сопровождение, что ты можешь слышать, даже находясь там рядом с алтарем. Или вот, скажем, когда в Дивеево патриарх служит, да, там тоже есть звуковое сопровождение, чтобы возгласы были слышны, да, там проповедь. И, соответственно, вот эти молитвы, когда он читает, ну, вот вслух, так как мы, нормальным голосом, как мы с вами сейчас разговариваем, они слышны там, на улице, когда служба. И я вот помню отзывы людей, которые там впервые услышали вот эти тайные молитвы священника. Это очень сильно во время евхаристического канона. Поэтому я не знаю, там мне сложно судить о письме, которого я не читал, но, видимо, речь идет об этом. И здесь, может быть, там надо было как-то объяснить прихожанам еще что-то. Но это очень важная часть богослужения, серьезнейший духовный опыт.
А может быть, вообще это сделать какой-то повсеместной практикой?
Ну, знаете, я не литургист и вообще не готов, так сказать, о таких серьезных вопросах так вот сразу, так сказать, говорить в категоричных вот таких терминах, что ли, да, или правильнее сказать, вот, ну, категорично говорить, да, о том, что обязательно надо или там не надо, или там в половине храмов. Но я могу, я вам просто передаю вот то, что для меня вот важно, что из своего, так сказать, небольшого опыта, это, конечно, очень серьезная часть вот литургической жизни вообще
церкви. Ну, вы абсолютно правы, речь шла именно о тайных молитвах. Я даже не поленилась, Великий Четверг, который, казалось бы, уже в прошлой жизни был так давно, сходила в этот храм, и там, ну, там сильно есть трансляция, но там все сделано очень уместно, она тихая, кто хочет, может разобрать слова, это абсолютно ненавязчиво. У меня такой вопрос, насколько вообще уместно прихожанам жаловаться на настоятеля, да, причем писать жалобу в духе доноса, честно говоря?
Ну, вы знаете, опять
это
же...
Это наша традиция.
Опять же...
Но не церковный.
Но не церковный вообще.
Мне очень сложно сказать о... Сложно говорить, повторяю, вот о ситуации, которую я, ну, непосредственно не знаю, да, вот, всегда что-то может теряться в пересказе, поймите меня правильно, да, ни в коей мере я не хочу сказать, что вы что-то некорректно передаете, ну, всегда, да, какая-то, надо смотреть текст, там, письма и прочее. Вот понятно, что община может реагировать на то, что, может и должна реагировать на то, что происходит в храме, она, точнее, как не может не реагировать, да, есть такая замечательная фраза, о том, что священники, ее недавно в интервью вспоминал Святейший Патриарх, священники живут в стеклянных домах, угу. Да, что вот жизнь священника, она...
Мы в нашей программе тоже, да, вспоминали.
Да, да, наверное, да, вот то, что она мне очень запомнилась. Она так прозрачна, понятна, и, конечно, и как священник служит, все равно люди будут говорить, а вот у нас батюшка такой исповедует так, да. Другое дело, что обычно, так сказать, ну, может быть, больше в традиции... Так вот мне на ум сразу приходит и из жизни, и из литературы, из истории церкви, когда защищали, когда пытались, так сказать. Вот, ну, бывают разные ситуации. Здесь, скорее, наверное, имеет место, может быть, непонимание. И в данном случае можно сказать, что, возможно, эти люди не слышали объяснения батюшки, да, то наверняка там как-то это объяснялось, почему это так. Ну, или там прихожане наверняка знают, да, если это в с какого-то момента началось, mm-hmm. да. Наверняка, как правило, мне бы казалось, что это должно было бы сопровождаться хоть каким-то объяснением, да, чтобы не было вот такого соблазна. Ну, кто-то мог не услышать, да, кто-то не знал. Вот. Но что касается жалоб, тут сложно сказать. Есть ситуации, когда, вот, скажем, ну, раз существует, например, церковный суд, да, который рассматривает как раз спорные вопросы, да, претензии какие-то. Что такое претензия? Тоже жалоба там, на священника, да, на... Как с точки зрения человека, который жалуется на его недостойное поведение. Поэтому это очень сильно зависит от ситуации. Но только если это жалоба, действительно, а не донос, да, который не имеет отношения к реальным каким-то недостаткам, а связан с личной неприязнью и желанием человеку насолить просто по той или иной причине. Или со своим искаженным пониманием. Да, тут ведь вопрос такой, что чтобы обвинить в чем-то священника, судя по тому, что вы рассказываете, да, здесь люди... Вот
просят его убрать, просят убрать настоятеля.
Да, ну, обвиняют, что... да, нужно, да. Во-первых, разобраться в ситуации, понимать, что происходит, да, нужно понимать, что у тебя есть основания для каких бы то ни было претензий, то есть там понятно, если там гипотетически сейчас предположительно говорю, да, что если священник там на кого-то кричит, там, или еще что-то, но это повод для того, чтобы, там, не знаю, с батюшкой самим в первую очередь, опять же, по Евангелию, да,
да.
Надо поговорить с самим батюшкой, батюшка, а вот вы знаете, ну, как-то вот найти возможности, это как, в принципе, в христианской традиции, если это не помогает, продолжается ситуация, а здесь, когда это связано с молитвами, наверное, людям надо сначала разобраться, а почему батюшка так делает, да, а что это такое, что это за молитва, а почему, так сказать, вот, а если это все из серии, там, радио от бесов, ну, тогда...
Я так была потрясена, там еще, что могу даже наизусть
цитировать. Он же просит не трансляцию «Радио Вера» включает, да? Во время богослужения. Нет, во время богослужения не нужно.
Ну, там еще были такие слова, я уже могу наизусть цитировать, настолько меня это впечатлило. «Когда выходит со священной чашей, принуждает всех вслух читать, веруя Господи, исповедую».
Ну, это, знаете, это какая-то безграмотность совершенно. Я даже поражен тем, что это действительно есть, потому что это прихожане, которые никогда нигде не были, что ли, это часть обычной литургической практики. Всегда читают, эти молитвы всегда читаются, так сказать, ну, обращает священник к людям и может, и часто священник говорит, повторяйте за мной слова там, и люди повторяют. Все, поэтому это очень странно.
В общем, странно, да, что мы разбираем такую жалобу. Я предлагаю...
Я это предложил. Свое оправдание могу сказать, что я это предложил.
Что касается жалоб, то вот если какие-то жалобы такие поступают, то как потом ситуация развивается, какая-то комиссия создается, да?
Вы знаете, я вам скажу честно, что много разных приходит писем. Конечно, ну вот люди часто чем-то недовольны. Это зависит от ситуации, да, приходят там в патриархию, нам в отдел приходят какие-то. Вот недавно, значит, пришло письмо одной зрительницы одного из православных телеканалов, в которой где-то там мелькнул репортаж о футбольном матче, и там вот в этом футбольном матче принимал участие то ли священник местный, то ли, не помню, то ли даже чуть ли не архиерей. Вот, и...
В смысле, как зритель или как
нет,
игрок?
Нет, как игрок. И это вот вызвало такое бурное возмущение автора письма. Он пишет, что как это возможно вообще, что вот священнослужителю играть в футбол и так далее. И такое длинное, очень эмоциональное письмо, вот, которое там, не помню, там содержалось там какое-то требование, но...
Я прошу прощения, а дозволительно священнослужителю играть в футбол?
А почему нет?
Ну, вот, на мой взгляд, да.
Это ловко. Ну, вы знаете, я не вижу, так сказать, проблемы в том, чтобы... Ну, как сказать, если священник играет профессионально за какую-то команду, это одна история. Вот, если там священник, там, настоятель храма где-нибудь со своими прихожанами, мальчишками погоняет мяч, конечно, в этом не будет никакой проблемы. Там немножко была другая ситуация, я так понимаю, что был какой-то репортаж, но понятно, что речь шла не о каком-то там профессиональном матче, где вдруг среди игроков оказался священнослужитель. Вот, конечно, нет. Вот. Но в любом случае я просто хотел показать, что могут быть самые разные, так сказать, мы получаем самые разные письма, некоторые из них вносят вот такой характер жалоб. Ну, это обычная часть вообще любой, так сказать, наверное, жизни, и в том числе и жизни церкви, где люди вот что-то им кажется неправильным, вот они обращаются, кто-то к архиерею, кто-то там пишет вот патриарху сразу, да. Конечно, все это нельзя оставлять, это в любом случае нельзя оставлять без внимания, да, поэтому эти вещи рассматриваются, иногда это странные письма, даже я могу сказать, нередко это странные письма, но все равно надо как-то понять, помочь человеку, чтобы, по крайней мере, его какие-то недоумения.
Мы напоминаем, что вы слушаете программу «Светлый вечер» в студии Владимир Емельянов и Лиза Горская. У нас традиционно сегодня в гостях Владимир Легойда, председатель синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО.
«Светлый вечер» на радио «Вера».
А я предлагаю вернуться все-таки к тому, о чем мы говорили в начале, о поведении в храме, то, чего коснулся Святейший Патриарх в пятницу в своей проповеди. А вот допустимо, с вашей точки зрения, делать замечания в храме? Эта тема, она, ее актуальность сложно преуменьшить, наверное.
Вы знаете, вот это вообще тема очень важна. И мне кажется, как раз вы сказали, вот почему патриарх. Мне кажется, очень важно, что об этом сказал патриарх. Да, потому что как раз-таки вот иногда ловишь себя в храме на том, что вот ну, пришли, не знаю, вот я был на последней... в воскресенье, да, прошлое, как обычно, в храме, и вот бегает какой-то мальчик, там где-то видно его мама или папа рядом, и он, значит, в капюшоне, ну, у него кофточка и капюшон надет на голову, да, и меня, знаете, ну, вот пацана, значит, не сняли головной убор. И я думал, сказать, ну, тогда надо было тоже идти, там уже я это увидел, когда уже прочитали Евангелие, уже, значит, уже литургия верных началась, уже как-то не хотелось там ходить особо по храму. Но тоже, вот знаете, такая дилемма, сделать замечание, не сделать. Потом, ты же понимаешь, что надо сказать так, чтобы люди не обиделись, да, чтобы они, может, они просто не знают, не обращали внимания. Может быть, мальчик начнет скандалить, и это хуже, чем... Да, то есть всегда есть... Бывают разные ситуации, но вот я просто конкретно... Я ничего не сказал, да, хотя вот даже как-то меня это немножко возмутило, что вот все-таки ну, люди уходят в храм, но могли бы значит, ребенку сказать. Вот, ну, я решил, что важнее все-таки мне и самому как-то успокоиться, и да, мало ли как, да, может быть, действительно там... Вот. Хотя, конечно, это неправильно, и люди должны понимать... правила поведения. И повторяю, что важно, что об этом сказал патриарх, люди это услышат, да, задумаются. Конечно, намного быстрее, чем если кто-то там в храме им что-то такое скажет. А вот в храме, когда происходят какие-то вещи, мне кажется, что, конечно, в храме... И об этом ведь тоже говорит патриарх, да? Он ведь говорит не только о том, что вот кто-то там бегает, но и о том, как реагируют люди на что-то. Да? Храм не может быть местом, где выливается там, с какой бы то ни было стороны раздражение, да, какой-то гнев на человека. Там как раз-таки очень важно, даже если человеку делаешь какое-то замечание, чтобы он понимал, что это делается с любовью и с, не с желания его как-то там уколоть или поддеть. Это...
А может быть, это вообще делать вне предела храма?
Ну, это скорее, может быть, не во время службы, да, но мне кажется, что это вопрос... Чаще всего это не вопрос, что говорится, ну, как вообще в жизни,
а
да?
Как?
Вопрос как, да. А другое дело, что, конечно, хорошо бы, чтобы люди вот понимали, ну, понимали, что происходит, как, вот, какие, там, какой сейчас, какая часть богослужения, вот чтение Евангелия, вот там евхаристический канон, да, вот там херувимская песнь, чтобы они, на самом деле, да, если есть какое-то, либо человек сам интересуется, либо в храме предполагаются какие-то формы там, рассказа о литургии, да, о других богослужениях вот, суточного, там, годового круга. Это все, конечно, человеку помогает. Ему уже не надо дополнительно объяснять, он понимает, что вот сейчас там читаются такие-то молитвы или такое происходит тайное действие в алтаре, что ты не такой нормальный человек, ему не придет в голову, что в этот момент он что-то бегать, ходить. Конечно, у нас есть какие-то, знаете, такие вот вещи, которые... уже вошли как-то вот, особенно, может быть, в последнее время, да, когда вошли в такую плохую привычку, что ли, когда люди приходят, вот идет служба, да, они накупят там 20 свечей, начинают по храму ходить и ставить свечки. Да. Вообще, это, конечно, вот чаще всего происходит, когда человек не совсем понимает, что происходит, что такое богослужение, да, ему кажется, что пришел в храм, зачем? Поставить свечку. Да. И, может быть, для него странно, что во время богослужения вообще не нужно ходить. Хочешь поставить свечку? Поставь до начала богослужения. Там, да? Если у тебя не получается, поставь после.
Ну, может, ему никто не объяснил, может, он не знает просто.
Да. Но есть же, понимаете, есть на самом деле при желании есть очень много способов, как это объяснить. Более того, я считаю, вот, знаете, если позволительно так пофантазировать на тему, если бы настоятелем был я, да, или там, отвечающим за миссионерское... Ну, я просто могу сказать то, что я видел в храмах, да, когда вот все эти способы используются. Например, есть в храмах, в большинстве храмов сегодня есть какая-то возможность вывесить информацию, там, какие-то стенд, там, щит информационный, да, и там можно же, есть во многих храмах там правила поведения, не такие там из серии, там, кто разговаривает, ему посылается скорби, да, это тоже, наверное, можно напомнить, но это без объяснений не всегда...
А что, Володь, ты смеешься? Я такое объявление видел неоднократно.
Это не объявление, это,
я
там,
смеюсь,
это даже...
Для меня это дико.
Да, но нет, это даже, там, сказать, цитата из кого-то, по-моему, из... Ну, по крайней мере, да. Подписывают, что это кто-то из оптинских старцев, но наверняка это было в каком-то контексте звучало, да? А здесь вот просто можно, ну, объяснить, да, объяснить вот как, что... Это ведь короткие правила, если человек может прийти, прочитать, надо, чтобы только чтобы это было заметно, да? Мне кажется, важно, конечно, почему патриарх об этом сказал? Он же сказал об этом именно в проповеди, да? Поэтому важно, конечно, это тоже некий сигнал и прихожанам, и священникам, да? Что нужно об этом говорить. Значит, есть проблема в этом, да? Если бы не было... На пустом месте святейший бы не стал об этом говорить, да? Значит, конечно, важно, чтобы священники... Ведь достаточно, там, понимаете, вот люди часто ходят, но если они действительно никогда не слышали, да? А так священник после службы там напоминает. Это тоже есть. Такая практика есть в наших храмах. Или там встреча, вот, или после службы, вот там чаепитие какое-то, да, на которое всегда происходит общение с батюшкой, либо в частном порядке там к нему подходит, либо он ко всем обращаясь что-то говорит. Всегда ведь можно сказать, вот, дорогие мои, давайте не будем забывать, там, что мы приходим в храм, что и так далее. То есть это, в принципе, в таком в нормальном здоровом приходе, ну, если не исключить, то свести это к минимуму, на мой взгляд, не так-то сложно, просто этим надо заниматься.
А вот проблема так называемых пресловутых бабок, которые пугают людей,
да,
впервые пришедших в храм, она до сих пор актуальна или как-то рассосалась? Потому что...
Бабушек вы имеете?
Бабушек, да.
Их называли бабки.
Да, имеют разные значения.
Наши радиослушатели не видели, я руками показала кавычки. Да? Ну, да. Даже среди моих знакомых многие свое нехождение в церковь оправдывают тем, что я один раз пришел, и на меня так наехали, что я боюсь, я не
да,
хочу.
Да, и люди потом действительно... Но... И люди да, правда потом не приходят,
да,
в церковь.
Понятно. Знаете, здесь я бы, вот, если позволите, сказал с одной стороны и с другой стороны.
Угу.
С одной стороны, я считаю, может быть, для кого-то это прозвучит даже так жестковато, обидно, но с одной стороны, я считаю, что это некое лукавство. Когда человек вот объясняет, может быть, лукавство с самим собой, когда он объясняет свое нехождение в храм тем, что вот его такого замечательного, прекрасного, с раненой душой или, наоборот, с поющей, ноги привели в храм, а злая бабка его выгнала, и вот он к Богу больше не придет. Значит, человек просто плохо понимает, куда он приходил, для чего. Да, это, конечно, неприятно. Ну, что называется, бывает в жизни всякое, да. И вот я думаю, что если вы приходите... Представим себе ситуацию, когда вы приходите, там, не знаю, на работу, вот вы искали хорошее место работы, да, все вас устраивает, но вот какой-то либо там охранник, либо сторож вам что-то такое сказал, ну, может, что-то, может быть, что-то вы ему ответили, может, не ответили. Но вы представляете, что вы берете и говорите, да, гори оно синим пламенем, вся эта работа интересная, творческая, с хорошей зарплатой, уйду я отсюда, потому что вот этот охранник меня не устраивает. Сложно себе такое представить. Да? Может быть,
почему? Вы... Очень, нет, очень просто. Неправда, у меня был такой случай тут как раз у нас.
Ну, видимо, вы человек уникальный, но большинство людей, я думаю...
У меня был случай, когда я позвонила начальнику службы безопасности, да, и сказала, ты со своими бойцами разберись, да, разберись, да, пожалуйста.
Ну, значит, у нас два уникальных человека. Mm-hmm. А вот я думаю, что большинство людей, да, они все-таки в ситуации... Да, хорошо, вы позвонили, а вам начальник сказал, знаешь, дорогая, не нравятся бойцы, иди гуляй. И дальше тоже большинство людей все равно останется, да? Так вот, я к чему это привел пример? Потому что, а тут несопоставимо, это не хорошая работа, да? Это ты приходишь к Богу. Да? Ну, я не знаю, давайте приведем другую аналогию. Вы пришли, у вас там острая зубная боль, да, и вы знаете, что в этой больнице единственный в городе врач, который может вас вылечить. А мы приходим к Богу, к единственному врачу, который может нас вылечить от самой страшной боли, которая в жизни человека только может быть. Ну, и вот в этой больнице оказался не вполне воспитанный вахтер. Да? Ну что, не пойдем, будем болеть дальше, умирать? Да, поэтому, повторяю, с одной стороны, я думаю, это лукавство, недостаточно болит. Я просто могу вам привести пример своей жизни. Я не звонил начальнику охраны, но я пришел в Даниловский монастырь, будучи студентом еще, и шел, скрестив руки за спиной. И подбегает ко мне какая-то бабушка. Я не знаю, даже работала она, скорее всего, нет, но в монастыре. Но она чуть ли не там, не по рукам меня ударила и как-то очень жестко мне сказала, что это такое. Ходите тут, оскверняете.
Да.
Вот. Я развернулся. Значит, я ничего, слава богу, мне хватило, так сказать, ума ей ничего не ответить, но я из монастыря вышел. И кипел всю дорогу до метро благородным негодованием, как мне казалось, да, что вот я, весь такой замечательный, там, истрадавшийся, наконец, в эту вот церковь пришел, и тут какая-то бабка меня выгнала, имела право. Потом, когда я успокоился, не помню, сразу, там, может, по прошествии какого-то времени, ну, вот сейчас совершенно точно, я считаю, что, ну, это, понимаете, даже не смешно. Потому что, ну, какое твое благородное негодование? Ну, какая? Ну, дали тебе, пророка, еще по голове надо было дать, понимаете? Потому что то, как я жил там, чем я жил, это заслуживало не такого отношения. Вот, это с одной стороны. Да? С другой стороны, конечно, это, знаете, вот с позиции человека, который приходит. Чтобы я все-таки, да, к чем бы я обратился, вот к себе, который встречается. Ну, условно говоря, я ведь тоже сейчас встречаюсь, да, с таким, ну, вот в храме с каким-то отношением. Ну, вот придут мне, да, вот я представляю, вот я прихожу в храм, да, и человек, в общем, даже, прошу прощения, закончивший семинарию, да, и мне какая-нибудь бабушка скажет, почему вы там свечку там ставите не той, ну, я не знаю, там, не той рукой или еще что-то. Ну, что я буду с ней ругаться, спорить? Скажу, матушка, простите. Да? Или там, знаете, ну, есть разные, там, есть какие-то традиции.
Ну, просто вы понимаете, что она говорит ерунду.
Я не буду звонить начальнику. Охрана, понимаете? Да. Вот, я скажу, что, ну, простите, матушка. Тут это ведь тоже дело... То есть, если
почему
я себя...
она считает возможным вообще делать?
Да, но у нее... Ну, это вопрос... Хотя, может быть, знаете, может быть, и поговорю там со священником, если я с ним знаком, да. Потому что это тоже же так как-то осторожно, аккуратно. Вот, но, повторяю, это с одной стороны. С другой стороны, опять же, продолжаем, если бы там настоятелем или там катехизатором был я, да. Вот мне недавно батюшка один позвонил и говорит, я, говорит, вот вел какой-то чуть ли не письменный инструктаж вот своим, причем это настоятель известного очень в Москве, настоятель известного храма в Москве. Он сказал, что я у себя на свечном ящике, мало того, что я разговариваю все время с теми, кто там работает, объясняя им, что они для многих являются вот такими лицом как бы церкви, да, вот, а я, говорит, просто им еще такие таблички даже сделал, что вот со словами апостола Павла, да, что любовь долготерпит, там-то, и указываем на то, что вот если вот этого у вас нет, значит, мы противоположные, любви и тому, к чему мы призваны, мы, или если у нас есть противоположные качества, то мы по апостолу Павлу не любим, и мы вообще не христиане. Да? И он говорит, я им все время об этом напоминаю, в том числе, так сказать, в письменном виде. Вот люди, которые там за свечным ящиком стоят, они это видят просто перед глазами, имеют этот вот указ такой, да, наказ, точнее, настоятеля с помощью, так сказать, слов апостола Павла. Вот. И, конечно, с этой точки зрения, это то, о чем говорит патриарх. Он и говорит как пастырь, да, только не как настоятель храма, а как патриарх церкви. И он говорит о том, что люди, вот, считающие себя христианами и выражающие свое отношение к тем, кто пришел в храм, это отношение может быть только одним. Это может быть отношение любви. Все, точка. Все остальное недопустимо. Все остальное недопустимо. Потому что действительно человек может, вот, встретившись с таким отношением, там, много лет потом, и таких примеров, правда, много. Поэтому я просил бы здесь вот тоже, это, если кто-то видит в моих словах противоречие, оно такое немножко кажущееся, да, потому что бывают разные случаи, да, и с одной стороны, это просто как бы вот важно посмотреть на ситуацию с позиции разных людей, да, поэтому вот мой такой призыв, точнее, это патриаршик, конечно, призыв, но я вот с благоговением к нему присоединяюсь, да, к тем, кто вот хочет или там, может или должен что-то говорить в храме другим, да, вот помнить об этом. Ну, а если человек с чем-то столкнулся, то здесь я просто прошу вот как-то к этому отнестись, может быть, с большим пониманием того, что... И не отождествлять ни в коем случае конкретного человека, который... с которым ты столкнулся, ни в коем случае ни с храмом, ни с церковью вообще, ни тем более...
Это очень сложно сделать человеку, особенно который приходит первый раз в храм. Потому что для него и так это такая, ну, можно сказать, стрессовая ситуация.
Я соглашусь.
Вы знаете, я тоже соглашусь, но это, знаете, это вот, знаете, из серии... Вот опять же, может быть, я скажу непопулярную вещь, особенно во время, когда мы, знаете, живем в такое время, когда вот нам... Мы стремимся, знаете, угождать... мы живем во время человекоугодничества. Да? И здесь вот очень важно понимать любовь к человеку, и разделять, и угождение человека. Знаете, я вот недавно у меня с одним священником, которого я очень уважаю и почитаю, был такой разговор, ну, не буду сейчас уходить в детали, но была такая с моей стороны фраза, что вот мы для детей, там, для детей. Он говорит, послушайте, а почему вы решили, что вы должны жить для детей? И я так удивился, говорю, ну как вот, а как? Он говорит, нет, мы, человек живет там для Бога, да, и вот в этой, и дети должны жить так же, как и родители, да, потому что, говорит, у нас сейчас все живут для детей, потом вырастают дети, дети бросают родителей, уходят из церкви, там, уходят, там, бросают там жен мужей, бросают детей и так далее.
Да, родители в дом престарелых.
Да, родители в дом престарелых. То есть, понимаете, вот, очень есть такая грань, она не всегда, ее не всегда так легко рационально там расписать, да, не всегда, может быть, она уловима, но, на мой взгляд, вот это важная тема, можно о ней вообще отдельно поговорить, между человекоугодничеством и любовью, да. Любовь, она не всегда предполагает вот прям такое, ах, да, и вот мне кажется, что здесь очень важно понимать, человек пришел, знаете, вот я даже вам больше скажу, в чем еще проблема вот этой, которой с одной стороны я говорил, да, ведь у нас современный человек, он немножко в обществе потребления, он привыкает или хочет привыкнуть к отношению, с которым ты сталкиваешься, ну, где-нибудь, я не знаю, там, в хорошем супермаркете или бутике. Когда туда пришел, вселенная начинает крутиться вокруг тебя. Это вот тезис «клиент всегда прав», да? Вот так клиентоориентированная вселенная. И вот, может быть, это и правильно, но только в магазине. Мы эту психологию переносим, это я точно совершенно могу вам сказать, как преподаватель университета, в образовательную систему, а это категорически недопустимо. Школьник, студент, это не человек, которого преподаватели должны ублажать. Это человек, который пришел, как я всегда говорю, кто такой студент? Это человек, который, у которого, который состояние, так сказать, соответствует трем С. Слушать, слышать и слушаться. Вот если этих 3S он не может реализовать, он не будет никогда хорошим студентом и не станет хорошим специалистом. Да? Еще хуже, когда мы эту психологию потребителя, который всегда прав, которому все должны, переносим в храм. Вот тогда начинается то, о чем вы, Лиза, сказали. Письма про батюшку, который включил радио. Mm-hmm. Это же тоже из благородных побуждений. А как же там? Он нам молиться мешает. Люди вообще не понимают, что они пишут. Но с этой точки зрения человек, который пришел, он должен в храм первый раз. он должен понимать, что он пришел не в место, где сейчас ему все бросятся в ноги, там скажут, ой, какой ты там... Да. Конечно, есть чему учиться в плане там, встречи людей, человека в храме, но и человек должен понять, куда он пришел. Не в магазин. Он пришел к Богу. Да? Он пришел для того, чтобы совершить какой-то важнейший и сложнейший путь в своей жизни.
Мы напоминаем, что вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера» и в студии Владимир Емельянов и Елизавета Горская. И наш сегодняшний гость традиционно по пятницам председатель синодального информационного отдела Московского патриархата. Ну и напомню, что главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО Владимир Легойда.
«Светлый вечер» на радио «Вера».